Покуда Макаров с чеченским и казаками провожали предателя в нужную сторону, я вновь склонился над картой боевых действий. Бревну понятно, что Наполеон по первому снегу выдвинется из Москвы, не дерзнув зимовать в полусожженном городе при вечном опасении нападения моих летучих отрядов. Интересно, а что прапрапрапрадедушка имел в виду, говоря, что он про меня уже знает? Неужто слава о подвигах партизанских дошла и до кровавого корсиканца? Вот ведь конфузия. Она ж-то и не ценит. Сколь не пишу вставку светлейшего о героических происшествиях наших, ну хоть бы медаль кому прислали, смеху ради. Вот кончится война, я им все припомню. Штабным с крысом выходит каждый чин в подвиг, да? А мы, лесные партизаны, и не люди вовсе, так что ли? Денис Васильевич, поручик Тилинг, плененный вчера с обозом Вестфальского полка, нижайше просят выслушать, — доложил сотник Бирюков. Я молча кивнул бравому донцу, пусть зовут француза. Поручик оказался низкорослым, щуплым малым, и конвой из двух казаков льстил ему невероятно. Для поддержания соответствующей образу строгости я сдвинул брови и надул щеки. Бабушка говорила, что так я особенно похож на беспощадного бульдога.
«Прошу простить и выслушать, мсье Давидов. Слухи о вашем великодушии вызывают заслуженное уважение в рядах всей французской армии», — склоняясь в глубоком поклоне, начал этот скользкий лис.
Я мрачно кивнул, удовлетворенно, добрее в душе.
«Когда я был захвачен в бою вашими храбрыми молодцами, они обыскали меня на предмет скрытого оружия. Разумеется, это очень правильно и соответствует законам военного времени. Я ни на кого не указываю пальцем и ни на что не в претензии, однако...»
Сотник Бирюков под моим косым взглядом начал с подозрительным вниманием изучать землю под ногами, словно всерьез рассматривая ее на предмет посева озимых.
«Там было несколько вещей личного плана». Француз вытер скупую слезу, хлюпнул носом и вдруг разразился бурно обильными рыданиями. «Они забрали письма! Конвертик с локоном! Я умру, если дары моей возлюбленной будут втоптаны в грязь пырпур партизанскими сапогами! Вот полный список!»
Естественно, пылкая речь сия, вперемешку с искренней соленостью слез, нашла мгновенный отклик в моем сердце. Ибо, по совести говоря, у меня самого была такая же трагедия. В то время я пылал страстью к неверной, которую полагал верной. Писал ей письма, слагал стихи, кои большей частью до поры так и оставались в карманах полковника Гетальса. И именно ее образу были посвящены ставшие позже эпическими строки, написанные ей в альбом. «Где под подушками потеет столько, где столько пуз затянуто в корсеты».
«Не-не-не-не-не, прошу прощения, это не о ней, нет, сейчас. А, вот-вот. Как мил ваш взор полузакрытый, как мил ваш стан полуногой». «О, блистательно, не правда ли?»
«На чопорной капризнице моей что-то пришлось не по вкусу, и мне отказали от дома. Так что любовь и война равных разделили занимаемое мною поприще». Милостиво кивнув поручику, я приказал гнать его в зашей обратно, сам же устроил выволочку казакам, и те, Христом Богом клянясь, пообещали выложить все, что имели. Развернув мятую бумажку, с немалым удивлением перечел я, что же именно было отнято нечистыми на руку донцами. Список впечатлял достойно. Кошелек с 2000 золотых наполеондоров, золотое кольцо с бриллиантами не меньше 16 карат, золотая цепь нашейная, тяжелая, золотой браслет на руку в 3 экземплярах, золотое распятие весом в 4 фунта, золотые часы швейцарские, золотая фигурка Будды из музея в Неаполе, золотой браслет на ногу, толстый, золотые побрякушки для украшения сбруи, общим весом в 6 фунтов, золотой медальон с портретом любимой девушки, золотой медальон с портретом любимого императора, золотая табакерка с инициалами, подойдут любые, золотое оружие, дарованное за личную, беспримерную храбрость. Отсутствовали только письма и треклятый локон в конвертике. Ей-богу, я был готов извиниться перед каждым казаком лично. Что, кстати, мне делать не пришлось, ибо через 5 минут полк Попова 13-го безропотно завалил меня разнообразными ювелирными изделиями. Хоть лавку открывай. Трезвым взглядом осмысливая все, что требовал вернуть пронырливый мсье Тилинг, я выкопал из кучи 2-3 пачки чьих-то писем, наверняка для раскуривания трубок брали канальи, и грозно напомнил, чтобы локон отдали тоже. Казаки вздохнули, но выложили такие пакетов 20 с волосами. Уж где там чьи я гадать не стал, ограничить отправкой он их французскому поручику с его же списком. От себя добавил коротенькое послание в стиле Вольтера. «Примите, сударь мой, вещи столь для вас драгоценные, пусть они, напоминая о милом предмете, вместе с тем докажут, что у русских партизан, кроме чести и совести, есть еще и мозги. Искренне ваш, Денис Давыдов». Говорят, впоследствии этот хлыщ не поспешил вернуться в разоренную Францию, а до 1819 года жил в Орле, заключив законный союз с богатой вдовой купчихой. Утром следующего дня пленных погнали в Юхнов. Мы же всей бригадой двинулись в оговоренном направлении спасать милого сердцу моему Храповицкого. Конечно, майор был скандалист и ворчун беспримерный, но, вынужденно совершая великий подвиг, он, несомненно, заслуживал всеобщего уважения, и бросить его мы не могли. Быть может, приключения мои кому-то и кажутся водевильно легковесными, однако как можно ждать от истинного гусара яркого живописания трагедий и бед народных? Ну да, были и кровь, и огни, и товарищи были погибшие, и ужас, и тлен, и величие российского духа, но память-то услужливо стирает все зловещее, словно счищая накипь с человеческого сердца, а все хорошее старается уберечь, награждая блеском и покрывая позолотой незабвенности. Заняв нужную высоту и приготовясь к бою, мы безуспешно прождали Храповицкого 2 дня. На 3-й выпал первый снег, и вот с утречка по серебряной пороше показались вдалеке 3 всадника. 2, не доскакав до нас, похлопали по плечу 3-го, по-французски пожелав ему удачи, и были таковы. Лишь медные каски да серые походные плащи неприятельской кавалерии показали просыпающимся дозором моим полный провал нашей затеи. Новоявленный Сусанин подъехал к нам уже хорошо одетым, накормленным и даже чуточку набравшимся фон бароном. Приводить его доклад полностью смысла не вижу, бред полнейший, а потому в необузданном гневе просто повелел мошеннику спрятаться от меня с глаз долой, чтоб не нервировал.